Доброе утро, братья и сестры, дорогие друзья. Как-то некоторое время назад мне нужно было найти одну книгу христианскую в интернете, и поиски привели на какой-то магазин электронный. Вот, и там, среди прочего, продавались некоторые аксессуары, и вот вышла реклама одной определенной вещицы, на которую вообще внимания-то не хотел обращать. Это футболка, обычная футболка, черная футболка с надписью. И на ней были интересные слова, я запомнил их. И потом еще некоторое время эта надпись на футболке как-то заставляла себе задуматься. На футболке было написано: «Хочу прожить свою жизнь так, чтобы моему пастору не пришлось лицемерить на моей могиле». Или на моих похоронах, вот что-то вроде такая мысль. И тогда мне возник вопрос, вот, купил бы такую себе футболку я или нет? Или носил бы? Ну, вы бы носили? Интересная такая, между прочим, надпись. Мне как-то задался вопросом, как ее разбирают-то? То есть, популярна ли такая футболка вообще? Вот. К предыдущей проповеди небольшой комментарий. Как-то удалось слышать мне одну интересную проповедь, которую я сначала счел достаточно скучной. Рассказ был про того же Илию, пророка, который был на горе Кармил, и там вот это была победа над лжепророками. И потом вы читаете, что Илия пошел на юг и шел до горы Хариф. А это Синайский полуостров, вообще-то территория современного Египта. И проповедь-то, в общем-то, состояла из описания географических мест, через которые шел, собственно, Илия. И вот было скучно, откровенно говоря, Кармил. Ну, я так себе представляю, где он находится. Потом написано, что он пришел в Версавию, что в Иудее и так далее. Тоже было скучно. И все дошло до самого Харива. И тоже, знаете, как говорят в народе, не цепляло. До тех пор, пока автор, этот проповедник, не сделал вывод. Он говорит, что Илия туда пошел, чтобы услышать Бога. Почему он пошел на Хариф? Можно было на все четыре стороны пойти. Потому что на Хариве Бог говорил со своим народом. У него был один серьезный вопрос о том, что вообще происходит, почему Иезавель все еще жива, почему она угрожает. И вот он пошел туда, чтобы задать Богу вопросы и чтобы получить от Бога ответ. И поэтому на вопрос, как прожить свою жизнь так, чтобы пастору не пришлось лицемерить на похоронах, нужно ответить так. Нужно вступить с Господом в общение, если совсем кратко сказать. И вот сегодня мне хотелось бы об этом поговорить. И коснуться одной книги, сегодня буду продолжать говорить о провидении Божьем, о провидении, о том, что не всегда понятен Божий промысел, почему он действует так, а не иначе. Много тайн в связи с этим, и хотелось бы сказать одну из важных идей, которая в прошлый раз уже была озвучена. Чтобы говорить о том, что непонятно в Божьем плане, нужно иногда рассуждать о том, что понятно, что открыто. И в этом смысле хочу коснуться, наверное, своей любимой книги в Ветхом Завете. Это книги пророка Аввакума. Я всегда читаю ее и всегда с восторгом. И читать не надо долго, она очень краткая. Три главы всего лишь, ну и читается, знаете, на одном дыхании. И именно на содержании этой книги можно поговорить о провидении Божьем. Почему Бог действует вот так, а не иначе? И надо сказать, что пророк Аввакум, или как еще его называют, Аввакум, там, я не знаю, как правильно, не в этом дело, это человек без аудитории. Примечательно, что он не обращался к каким-то людям. Такое впечатление, что его книга родилась из его личных общений с Богом. То есть он задал Богу какие-то вопросы, Бог на них ответил, и он типа сказал следующее: «А, до меня дошло, я все понял, и вы, дорогие потомки, теперь с этих пор и дальше тоже должны знать то, чего мне Бог ответил. Потому что у вас будет этот вопрос, который он задал Богу, и Бог ответит на него фактически так же». И в этом смысле хочется взять и начать свое чтение из Писания со второй главы, с первого стиха, и прочитать самые четыре важные стиха, возможно, даже вообще вот в книгах пророков. Возможно даже, потому что эти стихи, которые я сейчас прочитаю, они обладают большим значением очень. Вторая глава с первого стиха. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Вот видите, жалобы у Аввакума к Богу. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Видите, Бог отвечает Аввакуму на его вопросы, как он здесь говорит, на его жалобы. У вас есть вообще-то жалобы к Богу какие-то, претензии какие-то есть к нему? Ну вот у Аввакума были целых две. Две жалобы очень серьезные и конкретные. Аввакум жил где-то примерно, некоторые ученые точные цифры называют, с 609 по 580 год до Рождества Христова. И что это за годы, вы должны знать. 586 год – это падение Южного царства, разрушение Иерусалима Навуходоносором. Книга датируется примерно 600 годом до Рождества Христова, и надо сказать, что это последние 10 лет перед разрушением Иерусалима. И пророк чувствует, что что-то должно случиться, и вот это предчувствие его побуждает задавать вопросы. И вот прежде всего к прочитанному тексту хочу сделать очень важный комментарий. Вот обратите внимание, второй стих. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Дело все в том, что еврейское слово «скрижали», которое здесь употребляется, это то же самое слово, которое употребляется в отношении скрижалей, на которых Моисей написал 10 заповедей. То есть, вы представляете, какую важную весть Бог передал Аввакуму. Он говорит, ты должен написать это не на книге, не на пергаменте, не на папирусе. Напиши это на скрижале, чтобы читающие могли ясно прочитать. То есть, это очень важные слова, которые мы сейчас здесь должны читать. Дальше, надо сказать, последовала в конце реакция общая Аввакума на всю проблему, которую Бог озвучил, и она выразилась в песне, или как она названа в третьей главе, в молитве. Но до этого сначала надо сказать немного о его жалобах, о которых он говорит. В чем суть этих жалоб? Первая глава, 3-4 стих, вот его первая жалоба. Их две жалобы всего лишь было, и первая звучит так. «Грабительство и насилие предо мною, восстает вражда и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратно». И вот с этими словами он приходит к Богу и говорит, «Господи, что в твоем народе происходит?» Это пророк Южного царства. Смотри, как все плохо. Что ему Бог отвечает? И Бог, я не буду сейчас читать, вы сами ее прочитаете, эту книгу, очень краткая книга. Аввакум слышит примерно такой ответ. «Тебя интересует, почему нету справедливости в твоем народе, который считается праведным?» «Да, это есть, но у меня есть выход для этой ситуации. И выход будет вот в чем. Ситуация изменится не через смену власти, не через установление руководства в стране, которое, знаете, будет наводить порядок. Вот выборы идут, и сейчас вот выберут правильное руководство, суд типа правильный, внесут поправки в Конституцию, там в Уголовный кодекс, и, наконец-то, закон заработает. И Бог отвечает Аввакуму так, что тот, в общем-то, ну, выражусь так, уходит в аут просто. Бог говорит, я накажу вас халдеями. Это краткий ответ. То есть вот они придут, и здесь все сметут, и никого не останется. Вот в 586 году это произошло, остались в городе только инвалиды, старики и тех, кого оставили просто умирать. Кто не успел уйти в Египет, того увели дееспособного в Вавилон. И нация практически прекратила свое существование на этой земле в течение 70 лет. То есть полное опустошение произошло, все было разрушено. Те, кто сопротивлялся, были уничтожены безжалостным способом. И Аввакума, конечно, знаете, от этого все встает волосы дыбом. И он задает Богу второй вопрос, его жалоба вторая. Как? Как это может быть? Да, Господи, мы не очень хорошие праведники, неудачные. Да, грешим. Но теми, кем ты хочешь нас наказать, это еще более нечестивые люди. И как уж так получается, Господи? Неужто ты нас, ну, давайте так скажем, плохих праведников хочешь наказать совсем нечестивыми людьми? А может быть, нечестивые в результате этого станут еще более нечестивыми? Господь, ты хоть просчитываешь, ты прогнозируешь вообще, что будет? И вот Аввакум задает вопросы типичные. Он вообще, как человек, который является Божьим пророком, должен знать, что Бог хочет исправить народ через свое слово. Он посылает пророков, те говорят. В конце концов, нужно взять, прислушаться, исполнить, и все будет хорошо. Ну, если уж так совсем просто сказать. Вообще никакой реакции в народе. Иеремия в этот момент проповедует ноль без палочки. Никто не слушает ничего. Все плохо. Читаете первую главу, 3-4 стих. Трудно сказать, что сильно что-то меняется в течение столетий. И в конце концов он, вот начали с чего? Со второй главы, с первого стиха, где Аввакум говорит, я встал на стражу, стал ждать, что Бог мне ответит. Уже вторая жалоба, отметьте, вторая жалоба состоит в том, Господи, а может быть вот те люди, которыми ты хочешь наказать наш народ, то есть иудеев, может они еще больше испортятся, совсем будут плохими? То есть вот это забота. И что же с ними тогда будет, с этими халдеями? На что, если вкратце сказать, Бог отвечает примерно следующим образом. Об этом практически вся вторая глава книги Аввакума. И ответ примерно сводится вот к чему. Следующими будут халдеи. Ты, говорит, за них не переживай. Они свою работу выполнят, они, короче, вас пройдут по вам мощно. А потом будет их черед. Они будут тоже полностью разрушены, и вот Вавилон, царство, которое там было тогда, которое все народы наказывало, оно тоже прекратит свое существование, и вообще даже памяти о нем не останется. И потом возвещение горя идет 5 раз. Он говорит, горе тем. И видно, что у Бога есть ответ на вопрос, как, Господи, ты хочешь привести нас в чувство? Бог говорит, я приведу вас в чувство при помощи зла, а потом все, кто делают зло, тоже будут наказаны. Зло будет наказано, злодеи будут наказаны. Но вкратце ответ вот к чему сводится. Бог говорит, я научу вас тому, что есть добро, уже не со слов, не объяснений вам каких-то там определенных истин, которые пророки обычно делают, возвещают. Я, говорит, объясню вам на деле, на факте. И тогда все станет понятно. Когда, знаете, слова не работают, доступно можно объяснить только делом каким-то. Поэтому перед нами, в общем, стоит очень серьезный вопрос. Когда Аввакум задает вопросы, почему в обществе несправедливость, как Господи к этому относишься, Господь говорит, накажу, потом накажу тех, кто вас накажет. Все будет нормально, ты не переживай. Аввакум этот вопрос, вернее, ответ Божий, не очень устраивает, откровенно говоря, потому что ему нравится путь развития. Он хочет, наверное, чтобы, ну, логично как, вот, все раз заработал, общество нормализовалось, никакой войны, ничего, все раз и все сделалось. Логично. Почему бы этот путь не считать лучшим? Господь говорит, этим путем уже ходили, пойдем другим путем. И в конце концов, перед нами в этой книге ставится одна очень серьезная проблема. Проблема зла. Как Бог к ней относится? Потому что у Аввакум озадачен. Неужели Бог может использовать зло? И в конце концов, да, он не задает один из вопросов, который сегодня очень популярен среди людей. А этот вопрос звучит так. А Бог, он часом не сам, не автор ли зла? Понимаете? Если он его использует, может, он его задумал, может, он его воплощает, тогда как верить в такого Бога, если он порицает зло, а сам его использует? И это очень серьезные вопросы, друзья. И в богословии есть очень важные четыре позиции. Первая позиция – Бог знает все. Вторая позиция – Бог может все. Третья – Бог очень добрый. И четвертая – зло все-таки существует. И в большинстве культур и прошлых столетий этот вопрос решался очень сложно. Это самый болезненный вопрос из всех возможных. Самый болезненный. Почему? Потому что если Бог все-таки добр и допускает, и даже использует зло, как он здесь говорит, так может быть он и не добр вовсе. Хотя и всезнающий, и всемогущий. Или же, допустим, он не все знает, и, значит, и, соответственно, не все контролирует, раз зло так допускает. А, ну, может быть, он все-таки все знает и все-таки добрый, но, может, он просто не всемогущий, раз он не может предотвратить зло и уничтожить его, ну, и остановить. А ведь логично, согласитесь. И либо что-то одно из этих четырех неверно, либо все четыре верно, но тогда нужно искать ответ. Четыре. Еще раз напомню. Бог все знает. Второе. Он все может. Третье. Он очень добрый. И четвертое. Зло существует. С точки зрения большинства людей, что-то должно отсутствовать, что-то не должно работать. И на этот вопрос богословие всегда искало ответ. И очень нужно каждому из нас продолжать искать на этот вопрос ответ. Аввакум не ставит вопроса перед Богом так, откуда вообще зло появилось. Но он вообще, в принципе, как бы предлагает два пути решения этой сложной проблемы. Первое. Бог все знает. А то, что он все знает, означает, что он все определил уже. Значит, мир идет по накатанному сценарию. И раз так, значит, мир идет по накатанному сценарию, значит, все изначально, до самого конца определяется его намерением, его планом, его, ну, давайте выразимся так, предопределением. И в этом смысле никто и ничто не может ему осуществить этот план. И фактически, говоря уже о зле, значит, выходит, что зло оказалось в некотором смысле в его плане. Он его запланировал и определенным образом приводит в действие. А мы все это как бы лицезрим и должны делать выводы. В таком случае существует ли у человека какая-либо ответственность? И тогда получается, что если все предопределено, то тогда возникает вот что. Никто не отвечает за свои дела. Раз Бог все задумал и привел все в свой план, значит, уже никто не отвечает за то, что он делает. Возможное объяснение? Да, возможное объяснение. Второй вариант, в каком-то смысле поинтереснее, он состоит вот в чем. Да, Бог все знает. Однако, по его знанию, по его суверенитету, он не предопределяет определенные действия людей. Ну, проще говоря, он дал людям свободу, выбор. А злоупотребление этой свободой или этим выбором означает в таком случае, что человек может употребить эту свободу, этот выбор для исполнения какого-то зла. Зло, как говорил блаженный Августин, это ущербное добро, это недостаток добра. Добро, которое не полно, представляет из себя зло. Так вот, в таком случае получается, что Бог не отвечает за зло, Он возлагает ответственность за совершение зла на людей. Однако, сам наберет в себя ответственность за последствия зла. Именно поэтому он приходит на землю спасать людей, чтобы избавить нас от последствий того зла. И умирает на кресте для нас. Но, если в первом случае он все предопределяет, и в таком случае отвечает только он, то во втором случае отвечаем мы. Но он ставит нас в известность. Вы все-таки должны принять искупление Христово. И таким образом с вас снимется вот эта вот вина, последствия за те дела, которые вы делали. В таком случае ответственность остается на людях. И это достаточно хорошо, в общем-то, подтверждается в книге Второзакония, где Бог предлагает народу израильскому такие слова. «Я предложил вам смерть и жизнь, благословение и проклятие. Изберите жизнь». Таким образом, Бог предлагает два пути. Он говорит, у вас есть возможность выбора. Тогда что же получается? Возвращаемся к Аввакуму. Он использует добро, да, он дает добро, но он использует зло. И ответь опять же такой же, да, он использует зло. Он не его творец, он не его создатель, а он использует это зло, чтобы привести в чувство людей. В конце концов, как мы можем понять, что есть зло? Нам нужно долго объяснять? Или мы можем его пережить в своей жизни и сказать, как зло все-таки плохо. И мы можем сказать, я должен выработать свое отвращение ко злу, только потому что я переживаю зло. Но кто из нас его не переживал? Мы все знаем. Поэтому Бог должен предоставить нам уроки жизни, не просто нам давать какое-то богословие, философию, объяснять нам что-то. Он должен прежде всего что-то в нашей жизни произвести, когда мы скажем, все понятно, все, теперь мне все ясно. Господь дает Аввакуму понять одну очень важную идею. Иудеи, о которых ратует Аввакум, не лучше халдеев. Просто они делают зла меньше, чем халдеи. Рави Захарьяс как-то в своей книге однажды сказал такие слова – нам часто говорят, что в церкви мы встретим тех же людей, что встретим в мире. Многоточие, а потом идет важное заявление. А Библия всюду говорит об этом. Оказывается, Божьи люди, которые жили тогда в Иудее, оказывается, были тоже грешными. И Бог говорит, как их научить еще тому, что они грешны? Надо им показать кое-что. Пророков слушали? Слушали что? Не работает. Пригласим халдеев. Халдеи – мощные воспитатели. Они доходчиво объяснили тогдашним восточным нациям при Приземноморье все, что они хотели сказать. Нации поняли. Пророки ходили, говорили там, объясняли, иногда на себе что-то показывали, юродствовали, как говорится, да? Бесполезно. Люди слов не слышали. Бог привел их в чувство таким способом. И чувства привелись. Все нормально стало, все понятно. Таким образом, Бог хочет показать нам, что такое зло, на каком-то, собственно, таком доступном, хорошем примере. И вот интересно, что когда Аввакум задает Богу вот эти два вопроса. Первый, Господи, смотри, сколько несправедливости, что делать. Бог говорит, справимся, придут халдеи, всех научат. Вторая жалоба. Господи, неужто ты хочешь нечестивых людей использовать для наказания некачественных праведников? Господь говорит, да, но за халдеев тоже не переживай, халдеи будут следующими. И скоро действительно тоже и халдеев тоже и не стало совсем. Их совсем, можно сказать, не стало. Вот. И здесь Аввакум провозглашает то, что ему стало понятно в результате всего этого. И у нас есть вторая глава, 4 стих, который лег в основу всего Павлового богословия. Обратите внимание, эта фраза часто цитируется в послании к Римлянам, Галатам. И он говорит, вот душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет. И Аввакум понял эту ситуацию так. Он говорит, по-настоящему праведный человек, может быть, он все и не поймет, как нужно, но он будет жить верою. И вот теперь мне хочется спросить вас, вот вы же знаете, что означает слово «аминь». Вы же постоянно же говорите это слово «аминь», правильно? А вот что оно означает, знаете? Истинно так, да. Еще какое значение? Да будет так, правильно. Или достоверно. Может быть, сказать, в каком-то изложении это я согласен с этим, да. Но вообще-то слово «аминь» происходит от еврейского слова «эмуна». А «эмуна» – это что-то вроде верность и достоверность или надежность. Так вот, когда Аввакум говорит, что праведный верою жив будет, он хочет сказать этим, что праведный будет существовать не пониманием каких-то очень сложных вопросов, которые ему невозможно разобраться. Он будет жить своей надежностью, то есть положением на Бога или надеждой на Бога и своей верностью Богу, до конца, возможно, совсем не разобравшись. Есть вопросы очень сложные, но он говорит: «Я, Господи, понял главное. Промысел твой, возможно, мне охватить не получится, но тем не менее я понимаю главное. Надо на тебя полагаться и этим жить всю свою оставшуюся жизнь». И в конце концов, в подтверждение, и нам скоро надо вот сейчас помолиться, мы же пришли в дом молитвы. В доме молитвы иногда мы произносим молитвы вслух, чаще всего по скромности, чрезвычайной, мы произносим их в себе. Кто-то и вообще ничего не произносит, ну, не знаю, мотив этого непроизнесения мы не будем сейчас обсуждать. Мы хотим сейчас понять следующее. Помолиться. Что значит помолиться? И вот тут Аввакум, надо сказать, нам дает блестящий образец молитвы. И его бы перенять, друзья. Вот вы почитаете сегодня эту молитву, я тоже сейчас ее почитаю. И, надо сказать, эта молитва – финальное закрепление вот этого принципа. «Праведный верою жить будет». И третья глава начинается с такой фразы. «Молитва Аввакума, пророка, для пения». И тут сделаю паузу, скажу пару слов, что он хочет этим сделать. Вы помните, вторая глава, второй стих, Бог ему говорит: «Напиши на скрижали ясно, чтобы все могли прочитать. Вас будут интересовать те же вопросы, что и Аввакума тогда». Вчера с Виталием Сергеевичем мы общались, а он в четверг вернулся с Мариуполя в составе группы представителей нашего братства, чтобы узнать, как мы можем проявлять свою помощь. Уже, например, с нашего объединения 10 команд выехали волонтеров на помощь. И, как бы сказать, двери открыты, можно тоже поехать, побыть, поработать там, потрудиться. И он говорит: Мариуполь, 20-30 километров, ни одного. Целого дома. Воронки по 7 метров глубиной. Рядом с домом молитвы. Море фоток показал, вот, и цитирую, это его фраза. Он говорит: уровень катастрофы зашкаливает. То есть вот то, что было в Иерусалиме тогда, в 586 году, что происходит сейчас там, это практически то же самое. Ну, я не люблю на эту тему говорить, но социологи говорят, что история развивается по спирали. Если возьмете, например, пружину и проведете по образующей ее какую-то линию, то через какое-то время какие-то вещи просто повторяются. Я не знаю, как к этому относиться. Социологи говорят, что история склонна повторяться. Некоторые так и говорят, что кто не извлекает из истории уроков, тот обязательно увидит ее в своей жизни повторение. По-моему, вы слышали такую мысль. Так вот, у Аввакума была та же ситуация, и он задумывался, почему, за что? И другие вопросы звучали. Господь дал ему такой очень интересный ответ. И почему эта ценна книга нам сегодня? Потому что туда смотрим в начало второй главы, и мы видим, в принципе, вот этот ответ. На скрижалях что-то ясно написано, чтобы читающий мог легко просто прочитать. Он говорит, истории будут меняться, там будут царства, государства, будут там какие-то выяснения по вопросам власти, геополитических влияний, история будет повторяться, но принципы будут такие. Душа надменная, в каком бы масштабе это ни звучало, не успокоится. А вот праведный, верою своей жить будет, эмуной своей будет жить, то есть надежностью, верностью, положением, сказать: Господь, ничего не понимаю, просто тебе верю и все. И Аввакум делает вторую очень важную вещь для всех нас. Он говорит: то, что сейчас я напишу, это для пения. А что значит для пения? Что значит для пения? Ну, чтобы вот так вот мы пели ее песню, вот эту вот. То есть, и это надо даже как-то разучить, понимаете? Вот вникнуть в это надо, и потом песни на это положить. И элементы этой самой песни, ну, кстати, у нас есть в виде песни. И когда я читаю вот эту вот песню лично, у меня появляется очень странное ощущение. Какая-то серьезная песня. Какая она немножко не похожая на наши вот обычно современные христианские песни. Там что-то вроде «Господь, я тебя люблю, ты меня тоже любишь». Не, я не про наше пение, не про нашей церкви говорю. «Господи, я люблю тебя, ты любишь меня, нам с тобой хорошо». А дальше еще будет лучше, типа того. Вот краткое содержание большинства песен. «Я тебя хвалю, и ты мой царь, я твое дитя, и все мы в полной гармонии и любви движемся вперед, и там нас ждет полная счастье». Что-то типа того. Читаешь Аввакума, вот в этой ситуации, когда уровень катастрофы кое-где зашкаливает, ты понимаешь, вот это песня, вот так сочинил. Но сначала помолился, а потом песню написал. Кстати, именно здесь, кроме псалма, вы встречаете странное кодовое слово «селах» на еврейском. Ученые до сих пор не знают, что это слово означает, «селах». Оно постоянно встречается в книге псалмов, когда псалом идет, потом раз добавляется слово «селах». Ну, то ли это какой-то музыкальный термин, то ли еще кто-то, типа скрипи, музыкального ключа там или еще что-то. Не знаю, что это такое, «селах». Вот именно здесь, в этой песне, мы встречаем этот «селах». Итак, читаем молитву пророка Аввакума для пения. «Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет яви его. Во гневе вспомни о милости. Бог от Фимана грядет, и святой от горы Фаран. Покрыло небеса величие его, и славою его наполнилась земля. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы. Перед лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Он встал и поколебал землю, воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечны. Грустными видел я шатры эфиопские, сотряслись палатки земли Мадиамской. Разве на реки воспылал, Господи, гнев Твой? Разве на реки негодование Твое? Или на море ярость Твоя, что Ты вошел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные? Ты обнажил лук Твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю. Увидев Тебя, вострепетали горы. Ринулись воды, бездна дала голос свой. Высоко подняли руки свои. Солнце и луна остановились вместе своем перед светом летающих стрел твоих, перед сиянием сверкающих копьев твоих. Во гневе шествуешь ты по земле и в негодовании попираешь народы. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его до основания, его от основания до верха. Ты пронзаешь копьями главу и вождей его, когда они как вихрь ринулись разбить меня, в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. Ты с конями твоими проложил путь по морю, через пучину великих вод. Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было бы плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи. Хотя бы не стало овец в законе, и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь, Бог моя, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Кратко о основных мыслях молитвы. Бог говорит, вернее, Аввакум говорит здесь в молитве примерно вот что. Все, что происходит сейчас с Иудой, с иудеями, является ответа, как он буквально цитирую, ответом на клятвенные твои обетования народу. То есть это не случайность, об этом говорилось просто в прошлом, во времена еще Моисея. Что если народ так и отступит, с ним вот это все будет. Другая очень интересная мысль состоит в том, что народы, все-таки, которыми управляет Господь, все-таки находятся на его службе. И тем не менее, он совершит суд над всеми, кто не слушается его. В какое-то время произойдет. Вторая глава говорит, это определенно произойдет, одно другим не заменится. Звучит так. Говорит, а я должен был спокоен. Я, говорит, сначала убоялся, потом вострепетала внутренность моя, затряслись губы мои. Потом он говорит примерно следующее. Потом произносит слова, которые мы все хорошо знаем, и части песни попал. Но знаете, вот, конечно, хорошо, когда... Думаем так, как поем в одной песне нашей, поется, да? То есть тут есть такие мощные заявления, которые не всегда могут совпадать с нашим представлением о жизни. Дело все в том, что Аввакум здесь говорит о том, что в конце он говорит, «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». О чем он, собственно, хочет радоваться? И вот вы тут читаете, что он упоминает то, о чем радоваться никак не получится. Потому что, говорит, хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Если взять, набросить фигурные скобки на эти слова, то получится, речь идет о голоде. А голод, честно сказать, это очень страшная вещь. И он говорит, ну и тогда я буду радоваться. Что остается тогда, когда жить уже не остается? Один Бог остается. Он говорит, вот это я понял из всей своей истории. Мы можем потерять абсолютно все в своей жизни, но главное должно остаться, это сам Бог. И тогда я буду радоваться о нем. Честно сказать, мы не всегда эту его идею так же исповедуем, как он. Потому что для большинства людей Бог нужен лишь только тогда, когда он помощник. Вот эта максима, которая звучит так, верю, потому что помогает, или Бог меня благословляет, она, в общем, не разделяется в этой молитве. Молитва действительно очень глубокая. Глубокая тем, что в ней продемонстрирован непотребительский подход к Богу. То есть, что значит потребительский? Вот если ты меня благословляешь так, или вот так, вот так, и вот так, и так тоже, то вот тогда, Господи, я в тебя верю. Здесь же вы видите совершенно другой подход. Даже если ты не благословляешь, но ты знаешь, Господи, ты все умеешь, ты все можешь, я на тебя полагаюсь, тебе доверяю. Звучит достаточно странно и не по-потребительски. И тут, конечно, это вызов всем нам. Ну, а твой подход к Богу-то какой? Ты-то как подходишь к этому? Надо сделать пару выводов. Пусть всего это будет пару, не больше. Первый вывод будет звучать так. Бог не производит зло, а использует его, чтобы внушить людям отвращение к нему. Можно объяснять долго что-то, но люди могут не понять. Ну, мы вообще, как говорится, есть... В науке такое интересное наблюдение. Люди слышат буквально не то, что правильно, не то, что говорят, а то, что они хотят услышать, или лучше сказать, дословно цитирую, что понравилось. Мы слушаем и принимаем к сведению то, что понравилось. Именно поэтому мы какие-то очень важные вещи не можем уловить в своей жизни. Бог знает прекрасно это. Он говорит, есть уроки, преподанные через слово, через объяснение, есть уроки, преподанные через жизнь. Ну, вообще-то через жизнь не надо, откровенно говоря, там ничего приятного нет. Лучше, как говорится, за партой это все получать, принимать через слово, через пророков, через вестников, через чтение. Не надо себе никаких приключений. Приключений так в жизни достаточно. Пусть они все будут в кине в каком-нибудь, в блокбастерах всяких. Вот там в фантастике пусть все будет и все это много. Приключений в жизни должно быть поменьше. Чем взрослее человек, тем... Больше он согласится с этим. Вот. Это может быть в юности, как говорится, хочется увидеть всякие горизонты. В определенный возраст уже горизонты не сильно нужны. Пусть уж лучше все будет так нормально и предсказуемо. Вот в этом суть откровения Аввакума. Бог не творит зло, но использует зло для того, чтобы людей привести в чувство и внушить им отвращение ко злу. Путь кажется странным и не совсем логичным, потому что мы же всегда умнее Бога можем сказать: «Господи, но есть другой путь, объясни нам еще раз, глядишь, поймем». Бог говорит: «Достаточно уже объяснено, там вот еще со времен Моисея все ясно, как Божий день». Ну, кому как. Еще, пожалуй, самый важный вывод, пусть он останется действительно сегодня. Помните, что есть тут скрижаль, теперь у вас оставлена в книге Аввакума, 2 глава, 2, 3, 4 стихи. Нам содержит одну очень простую мысль. Божьему провидению нужно просто довериться. Его не всегда можно до конца понять, но довериться всегда можно. Это кто-то, Августин, говорил, что верь в Божию любовь, принимай Божию милость и полагайся на божественное провидение. Такая у него была хорошая, ясная мысль. То есть положиться – это значит сказать: «Господь, ну, наверное, вот так будет правильно, лучше, что ли». Хотя мне так не кажется. Мне хотелось бы, чтобы как-то по-другому было. Вот. Но на самом деле эта мысль взята за основу своего богословия у Павла. Павел говорит: «Праведный также своей верою жить будет». Жив будет, то есть он положится на Бога даже в тех случаях, когда он не понимает что-то. Поэтому, братья и сестры, друзья, я думаю, что самое время нам сейчас помолиться в эти сложные времена, когда нам нужно думать о сложных вещах, нам нужно обязательно помнить, что Божий принцип с тех пор остается тем же. Этот принцип перешел и в Новый Завет, и мы его повторяем. Хорошая песня. Не требует, возможно, разучивания, но некоторые вещи обязательно должны быть осмыслены. В частности, спросите себя, насколько вы подписываетесь под эти слова, под эту песню. Можете ли вы сказать «аминь», как вот мы говорим, «аминь» – это истина так, да будет так, или точно так, согласен. Вы бы подписались под эту молитву действительно серьезно, сказав так: «Вот Господь, я считаю, что действительно это так». И с этой мыслью хочу призвать нас всех молитве. Аминь.